Самая общая тема. Ну, то есть, здесь трудно выделить уже самую общую, это надо сначала Ремшах, очевидно, отсматривать. Но самая общая за последние пару месяцев тема – переборка прямого света, переборка отраженного света. Более узко. Переборка отраженного света, в ней есть два аспекта. Начали заниматься первым из них, когда человеку представляется, что он совершает действие сам, но на самом деле ему помогает и поддерживает его в его стараниях, в его служении и, в общем-то, является, ну, таким, в общем, действующим лицом всего этого процесса, очень важным. Раскрытие света, которое действует в сокрытии, что создает некоторую амбивалентность вот этого происходящего. С одной стороны, в оценке самого человека он действует своими силами, и в этом есть своя доля истинности, на чем Рэбе настаивает. С другой стороны, все, что происходит, происходит только по причине поддержки со стороны верха. И дальше иллюстрировали это примером с ребенком, который ходит, будучи тайком поддерживаем и там, подталкиваем отцом. Ребенок идет сам. Но при этом, если бы отец его не поддерживал, не подталкивал, то он бы не смог бы пойти, не смог бы ходить. Стали переход на новый уровень в этом обсуждении ознаменовался новым примером. Пример учителя-ученик. Дальше, как это будет работать, как этот пример будет работать. Учитель-ученик, мудрецы высказывают мысль о том, что всегда объяснение должно быть предельно кратким. Проговорили то, что это действительно для каждого конкретного уровня, то есть краткость Мишны отличается от краткости Геморы, но Гемора тоже предельно кратка, несмотря на то, что мы обычно сопоставляем друг с другом как образец компактного текста, текст Мишны, а как образец развернутого изложения текст Геморы, несмотря на это, понятно, что Гемора по отношению к последующим источникам тоже кратка, как и Мишна, но кратка в другом немножко ключе, это так в скобках. Так вот, зачем нужна эта краткость изложения? Для того, чтобы ученик не запутался. Чтобы сразу для него были проставлены какие-то ключевые позиции, застолблены накрепко. Так, чтобы истина была очевидна, а все остальное, что сопутствует, скажем, выработке этой истины, то есть спор, который предшествовал выработке какого-то там итогового решения, это все должно находиться в тайне, в сокрытии, не быть очевидным поначалу. В противном случае есть риск, что ученик не только не поймет за обилием содержания, за вот, там, расползанием по древу каких-то главных вещей, которые ему собираются донести, но более того, примет за истину как раз-таки вот служебные какие-то фрагменты, пути к этой истине примет за саму истину. И таким образом окажется в дураках. Вместо того, чтобы стать мудрецом, окажется в дураках. Краткое же изложение неявно, не препятствуя тем самым восприятию истины, включает все детали, гарантируя правильный результат. И вот стали разворачивать этот пример на материале взаимоотношений между Мишной и Геморой, где Мишна включает в себя все обсуждения, последующие, происходящие в Геморе, и на самом деле Гемора, в общем-то, разворачивает для нас Мишну, как бы распаковывает ее, разархивирует. При этом предварение Мишной рассуждения Геморы в определенном смысле гарантирует то, и в порядке нашего изучения, и хронологически, то, что Мишна была составлена ранее, то есть это кодекс предшествующего периода, на оспаривание которого не может претендовать Гемора, как кодекс, составленный впоследствии. Предварение Мишны и Геморы гарантирует для нас, что отмеченное, выделенное Раби Иуда Аноси как основные позиции, истинные позиции, они будут восприняты учеником, изучающим, как истина, как правильное, а пути к выработке этой позиции, где есть много чего, в том числе наезды на Мишну, как бы, то есть вот оспаривание Мишны, сомнения в истинности Мишны, это все будет воспринято как некий такой вот служебный, обрамляющий Мишну процесс и текст. Продолжаем на 401 странице. 11-я то есть строчка сверху начинается у нас словами «Велахен мидиврей амишна». Прямо в самом начале строки. «Велахен мидиврей амишна эмоци оймик довар бамелы тары сакушья хулу». И по этой причине в Мишне изыскиваема та глубина, которая позволяет разрешить противоречия, которые там в Геморе, предположим, дальше находятся, высказываются. «Кибя дворим акцорим шель Мишна квар митука наколь». Почему? Потому что Мишна – это уже целиком исправленный текст. «Эсэсалс фарворнт», то есть Рэба переводит это на идиш, ну, очевидно, цитируя оригинальный текст, высказанный Рэбе Рашабом, редактор, вернее, приводит здесь идиш, все уже предупреждено. Предупреждено в смысле, как предупреждают ошибку. То есть Мишна, она в себе самой содержит механизмы отклонения неверных предположений, скажем. Она предупреждает сама возможность себя опровергнуть, как бы, на основе Мишны. Мишна это такая вот самодостаточная вещь, как бы, которая, с одной стороны, высказывает базовые истинные позиции, с другой стороны, содержит в себе всю эту мишуру там, и путь долгий, скажем, выработки этого решения правильного, и содержит в себе инструментарий, который позволяет отклонить неверные предположения, скажем, и так далее. То есть, это салс, с точки зрения святого языка, это обозначается как метукан, то есть, она уже исправлена. Понятно, что слово «исправлено» здесь используется в том же значении примерно, как мы говорим о мире хаоса и мире исправления. В ней все приведено в гармонию, в ней все на месте, все работает как часы, как бы, да, и поэтому все предупреждено. «Шело ипаль бешум жгие ветаус хулу». То есть она сама представляет собой инструмент, позволяющий изучающему не впасть в ошибку, не споткнуться, не прийти к ошибке. «Велахен кол маша и неэмес», по этой причине все, что не является истиной, «вэхэн астирес ваакушьес», а что не является истиной. Ну вот, мы когда-то с вами высказывались на тему того, и сейчас эта мысль наверняка снова будет высказана, что кушьет, противоречия, которые изыскиваются мудрецами, в попытке, ну, понятно, что это все позитивное, то, что все, что находится в Торе, это все обладает высокой святостью Торы, вне зависимости от того, что Торой описывается, убийства, какие-нибудь ужасы, идолопоклонства и так далее, как они в Торе, они, разумеется, представляют собой само тело Торы, следовательно, высокую святость, обладают высокой святостью и так далее, но только как изложение Торы. Так вот, вопросы, которые задают мудрецы, в том числе вопросы, оспаривающие истинность Мишны, скажем. Это, с одной стороны, инструмент понимания истины. То есть, если бы не эти вопросы, мы никогда не смогли бы понять внутреннее устройство той истины, которая Мишной излагается. Объем. Никогда мы не смогли освоить объем. Один мой знакомый, вот, начав изучать Талмуд, он с восторгом возопил, что наконец для него вот эти вот законодательные решения они перестали быть такими плоскими фантиками, которые, ну, такими однослойными, а приобрели объем. То есть это буквально как такая трехмерная схема, в которую, как модель там голографическая, какой-то такой образ, компьютерная модель какой-то постройки, в которой можно вот сюда зайти, оттуда выйти. Если бы не вопросы Геморы, которые демонстрируют нам, ну, скажем, что-то псевдоуязвимые места Мишны, а потом разрешают эти противоречия и показывают нам, на самом деле, каким образом к данным выводам мудрецы пришли, через какие там споры, через какие расхождения, через какие рассуждения приводят иллюстрации там, и так далее. Мы бы никогда вне этих вопросов никогда бы не освоили подлинную глубину Мишны. Она бы для нас осталась вот такими плоскими законодательными решениями, охватывающими, кстати говоря, достаточно узкий круг ситуаций. То есть возможность наша распространить законодательные решения ну, скажем, Мишны или Шульхан Аруха. Кстати говоря, Шульхан Арух тоже охватывает очень узкий круг ситуаций по существу. Более того, в нем не обсуждаются какие-то, скажем, технологические новинки современности, которым тоже надо применить закон. Если бы мы не понимали устройство закона, то мы бы никогда не смогли распространить закон на все существование мира, скажем, на нетривиальные какие-то возникающие новые ситуации и так далее, которых никогда еще не было. Ну и впервые этот момент возникает на стадии перехода от Мишны к Геморе. Так вот, если бы не вопросы Геморы, мы никогда бы не освоили устройство закона, следовательно, не смогли бы, скажем, распространить закон на нетривиальные ситуации. Но, тем не менее, сами вот эти вопросы, а почему здесь так, должно быть иначе? А почему не сказать вот так? А почему не сказать не так, как в Мишне? Зачем надо говорить, вот у нас есть другой, мы можем предложить другой вариант, вроде он более выигрышный. Вот эти предположения, будучи противопоставлены истине, они относятся к области клипы, то есть к области того, что скрывает, с точки зрения внешней, скрывает истину. А вот нет, давайте уберите отсюда, из Мишны уберите эти слова, у нас есть слова покрасивше. Лои, кублу, мипнейшен, так вот эти вот неистинные вещи, которые представляют собой противоречие, и кушьет, «Лой кублу мипней шейн лошана мишна сойвилы сом». Они не могут быть восприняты, потому что язык Мишны, он и с ними не примиряется, как бы, дословно, не терпит их. «Веадраба митог деврей мишна эмоций оймик бамэл и гасер астир исхуну». И более того, из самого языка Мишны изыскиваема та глубина, которая позволяет снять противоречия, возникающие по ходу изучения. И вот эта вот возможность снять противоречие, насколько я понимаю, она на самом деле берется не из силы разума некоторого мудреца, его подхода собственного, а из той силы, которая заложена в сокрытии внутри кратости и выжимки, которую представляет собой Мишна, и в порядке изложения Мишной, скажем, мысли. «Шемишум зэлой юхлу линтэйсмэ бэгипух мина эмэс», то есть Мишна так устроена, сейчас чуть-чуть проговорим эту мысль, что невозможно при ней пойти неверным путем, примерно так. Интересный момент, кстати, ну, я думаю, что большинству слушателей он известен. Мишна представляет собой некий достаточно ограниченный срез законодательных решений, которые были совершены в тот же самый, на том же самом, короче говоря, на том же историческом периоде. Законодательных решений, подобных Мишне, было примерно в 100 раз больше. Как я это понимаю, потому что Раби Игуда Аноси составил 6 порядков Мишны. Говорят наши мудрецы, что в период составления Мишны было 600 порядков Мишны. Ну, это понятно, что это достаточно условный такой, условная, неточная градация, оценка. И вообще порядок Мишны, собственно, вот эти 6 порядков Мишны, это тематическое дробление, то есть тематический порядок. Есть 6 порядков Мишны, то есть есть 6 комплексов трактатов, относящихся к сходным темам, ну или, по крайней мере, связанным между собой темам, там, скажем, ношам, темы, связанные с женщинами, или зроем, темы, связанные с сельским хозяйством. Поэтому, когда говорится, что было 6 порядков, а было 600 порядков, то, строго говоря, это понятно, что это символ какой-то. Но, во всяком случае, мудрецы этим хотят донести до нас, насколько я понимаю, что законодательных решений, из которых, вот масса законодательных решений, из которых Раби Игуда Аноси вычленил вот этот достаточно узкий комплекс законодательных решений, не узкий, вернее, компактный. Компактную книжку он написал, короче говоря, которую назвал Мишной. Объем этот крайне велик. Законодательных решений было многократно больше. ну хорошо, пусть не в 100 раз, а в 80, это меняет не очень много. Пусть не во всех темах, а в некоторых, то есть в некоторых намного больше, а в некоторых чуть-чуть больше. Ну, тоже не меняет принципиально постановку вопроса. То есть, по любому вопросу законодательства еврейского, помимо того законодательного решения, которое приводит Мишна, существует еще множество законодательных решений. Эти законодательные решения, которые оказались вне Ешивы Раби Иуда Аноси, не были приняты им для включения в кодекс Мишны, они называются Брайсес, например. Есть еще те, которые в Брайсес, там не в Пашне, а Тесефтес и так далее. Законодательные решения мудрецов чуть более позднего поколения, которые есть основания полагать сходными по возрасту законодательными решениями мудрецов Мишны. Ну, то есть, есть много законодательных решений альтернативных. Чем же отличается Мишна? А тем, что она является неким максимально полным и исчерпывающим изложением еврейского закона, в отличие от всех других законодательных решений на этот счет, которые оказались за бортом Мишны. То есть, в определенном смысле можно сказать, что из Мишны можно, из комплекса Мишнайот на заданную тему, можно выучить весь еврейский закон. В отличие от комплекса вот всего остального, там в 100 раз большего пускай, комплекса законодательных решений, из него весь еврейский закон невозможно выучить. Он является набором частностей, он представляет собой некоторое, ну, прежде всего, малокомпактное, а тогда необходима была компактность в первую очередь, потому что Мишна была, ну, в общем, в определенном смысле подготовкой к изгнанию еврейского соблюдения. Еврейский закон необходимо было оформить в максимально компактную форму, чтобы он смог вместе с евреями выйти в изгнание и там стать основой их соблюдения, их выполнения закона. Во-первых, это не компактный текст. Во-вторых, это текст, который недостаточно полон, недостаточно исчерпывающий, несмотря на свою некомпактность. Недостаточно исчерпывающий, описывающий еврейский закон. То есть, Мишна по своему существу представляет собой вот такой вот, ну, в определенном смысле, удивительный. Любой человек, который изучал Талмуд, он понимает, что в этом есть ну, некая толика чудесности, такого фокуса. Это такой вот необычайный, концентрированный текст, который невероятным образом, если очень внимательно на него смотреть и всматриваться во все его детали, включая в том числе там, то, как слова в нем используются, в каком порядке в нем перечисляются мнения мудрецов, там, скажем, то из него можно вытащить наружу дикое количество информации. И что здесь Ребе нам докладывает, мало того, что оттуда, ну, любой текст, в общем-то, он доступен для анализа, и из него, очевидно, можно вытащить много информации. Можно взять и задаться там в шутку, скажем. И такие попытки совершались неоднократно, в том числе в нашем святом городе. Взять и истолковать на манер геморы, истолковать какое-нибудь там произведение русской классики или утреннюю газету. Ну, то есть, все это можно таким вот образом пошутить. Но истолкование Мишны... Мишной самой управляется таким образом, что если быть честным самим собой и не иметь тенденции к тому, чтобы извратить еврейский закон, скажем, намерение, вернее, даже не тенденция, а намерение, то Мишна, будучи абсолютно перебранным, как мы назвали ее в кавычках выше, текстом, она будет сама препятствовать возможности какого-то извращения, искажения, будет разрешать сама вопросы, которые будут возникать. У мизы им отца амитиса кавона веидеа веиводалитарец кол инин хулу. И отсюда будет изыскана истинность намерения, то есть, ну, короче говоря, появится возможность прояснить то, каков закон на самом деле, и станет известен путь, как разрешить противоречия и так далее. Ваалой митазамишна нидмелоиши зеу микоих отсмой хулу. Значит, на чем здесь Ребе настаивает, и тут начинает потихоньку проясняться, а зачем нам, собственно говоря, нужен этот пример. Рэбе настаивает на том, что это происходит из самой Мишны. То есть, эта Мишна управляет процессом в определенном смысле. Она такой правильный, ну, костыль, не хочется, конечно, Мишну сравнивать с костылями, но такая вот опора правильная, которая сама, как этот самый папа на нашем предыдущем примере, подталкивает ребенка и его придерживает, она контролирует непогрешимость выводов, которые совершаются на основе нее. При этом, что ощущает мудрец, который работает на основе Мишны и совершает выводы на основе Мишны? Ему представляется, что он своим разумом работает. Ну, и тут, в общем-то, как бы вряд ли можно это оспорить. Если дурак какой-нибудь посмотрит на Мишну, то он, боюсь, все-таки не сможет выловить из нее то, что вылавливали из нее наши великие мудрецы во времена Талмуда. То есть, да, это его интеллектуальный прорыв. Он эту работу осуществляет. Но вопрос, а смог бы он, минуя Мишну, то есть вот не опираясь на Мишну вообще из воздуха, породить тот же уровень истинности подхода к еврейскому закону? Ответ – нет. У ВМС Арея и Цорих, да, не перевели, по-моему, этот отрывочек, последнее предложение. Валомит Мишна, но тот, который учит Мишну, ему кажется, нид милой шезеу микоя хацмихуну, что это происходит из его собственных сил. У ВМС Арея и Цорих Леагея Сацмей бихдейшей мшиейда амитеса кавона беа Мишна. На самом деле, он должен и на самом деле, вернее так, именно на самом деле. И это, да, по-настоящему, он должен изнурительным образом работать над самим собой. То есть, вот он, так не получится это с наскоку. Он должен изнурительно трудиться для того, чтобы узнать истинность намерения, заложенного в Мишне. Вешеире бога тикун. Шель довар дваржгио хулю, и усмотреть в ней разрешить ответ на его собственно, на изысканные им противоречия. Вот он подошел к Мишне и не разобрался в ней. А теперь он долго с ней работает, будучи нацеленным на то, чтобы понять ее по-настоящему, приходит к несправедливости, к неправильности, к ошибочности своей позиции прежней. Но для этого ему надо действительно приложить огромные усилия, причем это усилия именно собственные. То есть не чей-то разум работает, ни разу не Мишна, там, знаете, кто там все уроки домашние, домашняя работа сама себя не сделает. Вот Мишна сама себя не изучит, это он все-таки изучает Мишну. Уми баладей зои слои дами умахулу, и вне своего труда он ничего не узнает, правильно? Кстати, пример в этом смысле в каком-то ключе, мне кажется, даже более, действительно, Рэбер предложил пояснить еще более наш вопрос данным примером. Вот мне кажется, этот пример еще более ясный и более ярко предъявляющий совмещение, вот эту амбивалентность, то есть то, что одновременно присутствует в этом и собственная работа, и поддержка. И поддержка, да, все обуславливает, как бы вроде, то есть вне Мишны ничего не выйдет, ни в чем не выйдет разобраться, потому что разбираемся мы в Мишне, то есть как мы не можем отбросить, мы именно в Мишне разбираемся. С другой стороны, если я не буду прилагать усилия, то есть я не буду пытаться разобраться в Мишне, я не буду прикладывать к этому свою интеллектуальную работу, то тогда ничего не произойдет, потому что целью является мое постижение, да, во мне ничего не изменится, я не приобрету правильное понимание. Микол моки мейнзе микоя расколос и биазм, но при этом... Следующий проворот той же темы, того же противоречия, того же обсуждения, но при этом это происходит не из силы его разума самой, шегубикоя хацмой, что вот он сам сочиняет некоторую правду. Лой гоя бо кло ламите заиня на зе, шегубикоя хацмой, лой гоя бо, потому что он своими силами не пришел бы совершенно к истинности этого подхода, в логику идеал инцельмиатаус хулу, и не смог бы избежать ошибок и так далее. То есть в этом ему целиком помогает Мишна. Эла мипней шенитен лой аинен, ках бедворим брурим. Но по той причине, что сама идея, она ему предъявлена в форме Мишны. Вот в такой форме, ясными словами, кефиа эмес, то есть вот она именно что не противоречива, то, что мишна не против, внутренне не противоречива, умитуконим бихол прат, и в ней каждое слово, каждая частность, она абсолютно выверена, абсолютно исправлена, дословно. Бигдейла ацилимин таус хулю, для того, чтобы избавить его от ошибки. Вот это его и предохраняет. Сам бы он от ошибки не ушел бы. В имкейн, а икер гум митца такое хагонус бигелым хулю, если так, то основное происходит, то есть как в предыдущих наших примерах и в оригинальных рассуждениях, основное происходит со стороны скрытой силы. Скрытой в Мишне имеется. Ну, в роли скрытой силы выступает здесь Мишна и ее перебранность, ее исправленность. «Век мой хэн кшаарав шойны лой бедерых кцора увейфен мисудар кедебиои». И то же самое происходит на любом уровне. То есть, возвращаемся к примеру, собственно, с учителем-учеником. Примера с Мишной и Геморой, или с учеником, с мудрецом Геморы, изучающим Мишну, скорее так. Она была частным случаем общения учителя с учеником. Вот учитель должен следовать пути Мишны, то есть он должен формулировать свою позицию вот в такой форме, как Мишна. Он должен сделать этот текст предельно компактным и при этом совершенно непротиворечивым. Понятно, что это не для каждого, но так, собственно, и великих учителей это немного. Бэйфин мисудр кедебиои, он должен упорядочить свои слова правильным образом. Али дейзе и снаик вейлих бьюишер. Благодаря этому он в результате, если я правильно понимаю, ученик, будет вести себя правильно, пойдет прямым путем, правильным путем. Вело юхал линтес йоминус мой и не сможет отклониться вправо и влево хулю. Кстати, здесь можно, в принципе, так вот на уровне образов сомкнуть этот пример с примером с ребенком, которого отец, ну, все видели, как маленькие дети начинают ходить, наверное. И вот отец, который ему его там предохраняет от того, чтобы он упал, там, и подталкивает, придерживает, он его одновременно там, на каком-то этапе, он его следит за тем, чтобы ребенок так пытается свалиться вправо, свалиться влево, а отец его так вот чуть-чуть поддерживает, делая так, чтобы он шел прямо. Ну, так вот здесь примерно та же самая история. То есть учитель Мишна по отношению к Геморе или вообще учитель по отношению к ученику, он следит за тем, чтобы ученик не отклонился ни вправо, ни влево, а шел бы прямым. Кстати говоря, Дерех Йошер, он же праведный путь, шел прямым, то есть праведным путем, не отклоняясь ни в какую сторону. Кстати, уместно здесь вспомнить, что правая сторона – это хесед, левая сторона – это гвура, то есть не отклоняясь в сторону несообразных, скажем, послаблений или несообразных устражений, а вот следуя именно таким магистральным путем Алахи. Знаете, что-нибудь вроде этого. «Десибас мидос и алла эмес ве йойшер бе аскола зой». Так вот, причиной стояния этого ученика, стояния на истине и праведности, вот этой примизны постижения в данном постижении, «лой ейда аталмид» – это не знание Талмида, не знание ученика, «миаин болой зейс» – он… А, простите, «лой ейда аталмид миаин боло зейс» – ученик сам, он может не осмыслять, ну, вернее, здесь, да, как в примере, он не знает, откуда ему это взялось. То есть он сам может не осознавать, не фиксировать, не улавливать, что учитель специально его вот так вот не дрессирует, а обучает в такой форме, чтобы он с одной стороны поддержки со стороны учителя не видел, и, кстати, это выводит его на уровень собственный, как в будущем, наверное, учителя, но оберегает его самой постановкой формы объяснений, оберегает его от возможных ошибок, отклонений там, и так далее. Так вот, «ло ейда аталмит мемайн бо лей зейс» – ученик, ну, я бы все-таки добавил «может», Рэбе здесь наверное, потому что следует все-таки примеру, излагает пример на заданную тему, где нужно, чтобы ученик не знал, не говорит «может». Значит, ученик не знает, откуда ему это приходит, дословно. Поэтому ему, у него формируется ощущение, что он именно силой собственного разума постигает истину. А на самом деле это происходит по причине, исключительно по причине пролития вот этого концентрированного, этой выжимки знания Рава, Шиишпия Рав Бедворим Кцорим Алолу, которую ему дал его учитель этими краткими словами, Шемейхамосом Йове Аталмит Алга Эмис Микоя Хацмейхулу, благодаря которым он уже приходит к абсолютной истине собственными, да, собственными силами. Интересно, кстати, отметить, что здесь описывается, в общем, в каком-то плане такой идеальный учитель. Понятно, что, ну, тоже такой, наверное, опыт, от которого любой человек, который пытался заниматься каким-то интеллектуальным постижением в жизни, не мог уйти. Учителя, в общем, бывают разных типов. Такого идеального, вот такого идеального трудно найти. Есть учителя, которые бросают ученика на произвол судьбы, то есть они, в общем, не особо заботятся о том, будут они поняты или нет. И, занимаясь преподаванием, в общем, они скорее следят за тем, чтобы им самим было интересно, скажем так. Тоже позиция, почему нет. Но вот это не идеал. Есть другие учителя, которые опекают учеников настолько, то есть вот они их настолько явным образом, переводя это на пример с ребенком, возвращая к примеру с ребенком, они настолько явным образом их придерживают, подталкивают и оберегают, там, охватывают их руками, что они просто ученику не дают способности, не дают возможности практической пойти своими ногами. Но это как примерно бы родители, они так боялись, что ребенок упадет, что они бы его, ну, до старости носили на ручках. Так бывает, кстати, у еврейских мамочек, что ребенок у них, так как-то они не могут допустить, чтобы он своими ногами пошел, все-таки они его на ручках носят где-нибудь лет до 60. Так, ну вот, бывают такие учителя, которые, с одной стороны, прекрасные учителя, то есть они хотят всю ученику проживать, буквально там все сами разжуют и в рот положат, вот только надо проглотить. И даже проглотить бывает тоже как-то это даже боязно, он же может проглотить как-нибудь не так, а вдруг подавится. Так вот, и тот, и другой образ учителя, понятно, что он несовершенен. Первый не дает ученику поддержки, то есть он его действительно, ну, у него нет контакта с учеником, он его не поддерживает, не контролирует, никак не оберегает от ошибок. То есть он занимается собой, учеником не занимается вообще. Другой тип – это учитель, который не дает ученику инициативы настолько, что ученик, собственно, вот, он никогда в учителя сам не превратится. То есть он вот таким и будет младенцем всю жизнь в ученическом плане. То есть вот только он в чистом, он получает все, но в такой форме, что он никогда сам ничего не по-настоящему не поймет. Он, учение не войдет в него настолько, чтобы он смог какие-то собственные задачи ставить и решать их. Ну и понятно, что идеалом является нечто среднее. То есть, с одной стороны, такая форма обучения, которая позволяет ученику раскрыться самостоятельно, с другой стороны, предоставляя высокую степень инициативы ученику, учитель контролирует его, подмечает его ошибки, вместе с учеником как-то коллегиально, значит, разбирает эти ошибки, пытается их так, значит, исподволь создает такую ситуацию, что ученик как будто бы работает действительно сам. Тогда создается модель обучения, которая подобна вот этой истории с ребенком. Который, да, но он должен пойти сам. Для того, чтобы он пошел сам, он должен, там, он должен и падать, и подниматься. И вот, ну, какой-то в этом процессе должен быть сам ученик, сам ребенок. Без этого он просто не пойдет. Ну, при этом конечно, его надо поддерживать, и чтобы он лишних шишек не набил уж совсем. Надо его чуть-чуть придерживать. Придерживать в неявной форме. То есть, тоже очень важный момент. Придерживать в неявной форме, когда ученику кажется, что он сам все постигает, а там ребенку кажется, что он уже сам своими ногами ходит. То есть, вот это впечатление, на самом деле истинное, с определенной позиции, оно должно поддерживаться. Это очень сложно создать, такую ситуацию в обучении, скажем, создать чрезвычайно сложно. Поэтому, повторюсь, хороших очень учителей, больших учителей, их достаточно мало. «Векмойши гоя арав мангигей уминагалей». На самом деле, не удержусь. Давайте-ка чуть-чуть тоже на эту тему поговорим. На самом деле, в определенном смысле, это можно применить к нашему поколению. Есть такой взгляд, ну вот, я думаю, вообще известно, что в году Товшин Нун Далет Ребе каким-то образом исчез с радаров. И там некоторые люди утверждают даже крамольно, на мой взгляд, что с Ребе, не дай бог, умер. Но вот такая позиция, особенно после того, что Ребе сообщил нам в последних своих выступлениях, в особенности за последний год, когда он с нами общался в той традиционной, понятной нам форме, то, что мы изучаем в Двармалхус. После этого говорить о том, что Ребе там, вот, ну просто как все его предшественники, или не знаю, как все евреи там в прошедшие времена, взял и там приложился к праотцам, ну, довольно странно, так мне кажется, во всяком случае. И есть у людей, которые со мной в этом солидарны, есть такая позиция по поводу этого, такой взгляд на произошедшее, которая подчеркивается беседами Ребе, ну, вот на близкие тому темы, что Ребе просто выступил в том ключе, который мы сейчас обсуждаем здесь, в Маймере. То есть он дал ученику инициативу, перейдя вот в такой скрытый режим опеки над учеником. То есть наше поколение, еврейский народ в лице нашего поколения, получил в каком-то смысле, наконец, вот такую вот свободу действий, которая должна, если я правильно понимаю, привести к тому, что еврейский народ, наконец, он сделает вот этот вот самый собственный шаг, который будет действительно собственным шагом, как собственные, там, первые собственные шаги ребенка, который учится ходить, и которого ждет от него Всевышний, потому что вся затея жилища Всевышнего в нижних мирах, она является воплощением мечты о вот таком вот сотрудничестве, как бы, со стороны еврейского народа. То есть, что еврейский народ, он даст собственный ответ верху. При этом верх постоянно опекает низ, постоянно опекает еврейский народ, и все, что мы делаем силами, которые получаем свыше. И вот этот вот элемент инициативы в нашей деятельности, он достаточно спорен. Вот он примерно такой же, как в случае с учеником или в случае с ребенком в обсуждаемом нами материале. Вот наше поколение, в нем происходит такой вот выглядящий с внешней стороны катастрофический процесс, когда Ребе как будто оставляет нас, ну вот как отец, помните, там из Майса, из многочисленных притч, связываемых с Балшемтом, в основном, когда там отец прячется от сына, сын приходит в ужас, начинает искать отца. Мы этот пример использовали и в этом Ремшахе тоже, неоднократно, ближе к началу, где мы обсуждали тему о том, как вот... скрывая свое лицо, отец вынуждает сына его искать, вынуждает раскрыть свою привязанность в большей степени. Здесь примерно то же самое, как с учеником. То есть учитель скрывает свой контроль за учеником, таким образом позволяя ученику проявить собственное лицо, проявить собственную инициативу, совершить вот эту вот самую собственную работу, которой Всевышний ждет. Вот примерно так. Это о связи с тем, в чем мы сейчас живем. Векмой шегоя арав мангигев минахлы мят мят бедворим брурим. И подобно тому, как учитель ведет ученика и там, ну, вот, немножко им управляет, конечно, понемножку, мят-мят, ясными словами, не огромными развернутыми объяснениями, которые полностью вот все разжуют там и только в рот положат и так далее, а с малыми, но ясными словами, битаймом, которые обоснованными словами, которые, где каждое слово весит 10 пудов, и у каждого слова есть обоснование, есть фундамент, база, которая под ним там лежит где-то. Баамитиса асколы минацад, вот этой истинностью постижения со стороны, как бы, а никерблош нашкинас мефирт фуназайт, как на идиш говорится, как бы поддерживают, ведут со стороны. Адше мимейла яскеля талмир, он вот учитель, он его ведет как бы со стороны, придерживает, ну, точно так же, как в примере с сыном, который учится ходить. В результате мимейла яскеля талмит, само собой, как бы само собой разумеющимся образом, добавим здесь тоже как бы, уразумеет ученик, веямит авамитис асехал, и встанет на позиции истинного понимания, истинного разума, беойфен шилой едав яргиш клол сибасами досы алаэмес. При этом совершенно не зная и не ощущая, а почему же он, как же он пришел к этому, то есть ему будет казаться, что он первооткрыватель. То есть вот он этот закон открыл, да, или он эту закономерность отметил. Хотя на самом деле это учитель его так вот, хорошо разработав интригу, подвел его к этому моменту. «Кинейла меаталмит оймика кавона», потому что от ученика скрыта глубина намерения учителя. «Оймика кавона бехол машим шем мисубов, мисабев лой арав бедворим абрурим», в том, к чему его подводит, к чему его подкручивает этот рав своими ясными словами. «Бехол машим мисабев лой арав бедворим абрурим ла арав». Какой-то здесь, не, какая-то непонятная здесь оборота. «Шемигэм ваал йодам йовэй ойра сэхал ваалоха амитис худу». Из которых, наверное, в принадлежащих, наверное, адворим, бедворим абрурим лаарав, в принадлежащих раву ясных словах, из которых и посредством которых придет свет разума и подлинной алахи. То есть вот эта подлинность, истинность совершаемых учеником выводов, она в результате будет достигнута.